Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек пред Богом обладает колоссальной ответственностью за собственное спасение, за свою жизнь. Человек пред Богом оказывается, можно сказать, перед очень важнейшим выбором между добром и злом. Потому что независимо от того, в какое время Господь призвал человека к жизни, более благоприятное для, можно сказать, осуществления духовной жизни, развития духовного, менее, казалось бы, благоприятного по внешним признакам, все равно за человеком остается свобода выбора. Да, если человек рождается в такое время, когда, можно сказать, вокруг царствует мощная там религиозная традиция христианская, то такой человек может стать преподобным Серафимом или преподобным Сергием, избранным от утробы матери и действительно воспитываемым в среде христианской, хотя это не означает, что на пути к святости, к полноте благодати Божией у этого человека не будет трудов и искушений. Конечно, если человек рождается в период времени, когда вокруг происходят какие-то потрясения, традиция оказывается разрушаема, как, например, взять тот же XIX век. Казалось бы, вокруг великое количество храмов, а тем не менее, в особенности со второй половины XIX века к началу XX, вокруг берут начало и начинают мощно звучать такие идеи, как в том же XIX веке масса людей взяла на вооружение теорию Дарвина, что человек произошел от обезьяны. Хотя перетолкование этой эволюционной теории в ключе такого вульгарного материализма и марксизма, оно, сейчас сама наука это признает легко, что оказалось ошибочным. Или еще гораздо ранее, во времена Наполеона, был такой ученый Лаплас. Так вот, он выдвинул теорию, что если познать все законы природы, то легко рационально все предсказать, что будет в дальнейшем. И когда он принес, согласно этому, построенную схему, можно сказать, мироздания, там, космоса к Наполеону, Наполеон спросил, а где же здесь место для Бога? А Лаплас ему ответил, мы не нуждаемся в такого рода гипотезе. И такой соблазн, он в такой вот рациональном восприятии мира, даже в той же науке, царствовал довольно долго. А потом наступают времена Эйнштейна, и оказывается, что ньютоновская картина мира и весь этот Лаплас, он, в общем-то, никуда не годится, потому что все куда сложнее. Но даже Эйнштейн, который не был, как говорится, лишен религиозного чувства, он, в общем-то, в личного Бога не верил. И когда возникли серьезные поправки к той научной картине мира, которую он выдвигал, в частности, там появилась идея разбегающихся галактик, вот, он начал возражать. Правда, несколько позже еще, когда выяснилось, что действительно есть такой эффект вот, красного смещения, что галактики, которые наблюдаются с помощью оптических приборов, они в своем спектре световом имеют такое красное смещение, которое возможно только тогда, если они удаляются от тебя. И тогда Эйнштейну пришлось признать, что да, скорее всего, Вселенная разбегающаяся. Но мало того, современная наука, она еще начиная с 20 века и далее, все больше приходит к выводу, что слишком много сложного и непознанного в пространстве и в макромире, так называемом, и в микромире она видит. Есть такой в науке принцип, тогда же еще в 20 веке открытый, во времена там еще Нильса Борна, Эйнштейн даже это успел застать, как так называемый принцип неопределенности Гейзенберга, ученого такого. Согласно этого принципа, никакую элементарную частицу невозможно одновременно зафиксировать, измерить ее одновременно и импульс, мощность там, движения, вот, и пространственную координату. Она оказывается в этом смысле совершенно непредсказуемой, абсолютно непредсказуемой. И тогда ученый мир, он в каком-то смысле встал в тупик, ну, в том отношении, что если раньше казалось, что вообще все можно предсказать, все можно исследовать, все можно показать, как говорится, объяснить, оказывается, нет. Есть много вещей совершенно необъяснимых. Там темную материю уже открыли некую, выяснили, что видимая материя вообще занимает всего 4% во всем космическом пространстве, от всего этого пространства и самой массы материи, в том числе какой-то загадочной там, темный, выяснилось, что масса всей Вселенной, так называемая критическая, она такова, что Вселенная должна была бы давно уже схлопнуться обратно, если она разбегающаяся, вот, а она, этого с ней не происходит, ну и так далее и тому подобное. То есть даже уже сама современная научная картина мира, она показывает человеку, что гораздо все сложнее. И оказывается, что действительно даже окружающее пространство, оно непредсказуемо. И в отличие от того, как это хотелось былым, так сказать, представителям материализма, там, марксизма, вот, когда благодаря идеям, что человек – это не более чем общественное животное, нужно самого человека таким образом построить, чтобы ему счастливое будущее социальное как-то обеспечить, для этого еще кучу миллионов поубивать, потому что они никак в это светлое будущее не вписываются. И, в принципе, все равно выясняется, что все это невозможно, потому что человек не к этому призван, не к земному только бытию, а призван к спасению, к жизни вечной, и это есть личный выбор человека. И вот самый важный выбор между добром и злом, он на самом деле не перед лицом внешнего какого-то зла или внешних опасностей у человека, а это есть внутренний выбор по отношению к собственному добру, которое возможно осуществление как преображение в общении с Богом, или следование собственным страстям. И всегда выбор этот зависит не сколько от внешних условий, сколько все равно от внутренней честности, от именно честности или лукавства. Как царь Ирод, он на самом деле, как мы слышим в Евангелии, боялся, ну Ирод четвертовластник, наследник Ирода Великого, он боялся Иоанна Крестителя, потому что почитал его за пророка и святого человека, и даже любил его послушать и с удовольствием его слушал, несмотря на то, что тот его обличал за его беззаконие. Вот. Но когда перед лицом собравшихся на пир в честь его дня рождения пообещал своей, так сказать, падчерице от незаконного сожительства с женой его же брата, что принесет, когда та потребовала главу Иоанна Крестителя на блюде, выбор склонился Ирода в сторону лукавства, в сторону зла, в сторону угождения тем, кто вокруг был. Раз пообещал, уже нет, не могу отказать. Хотя отлично понимал, что это беззаконие, а не так, чтобы действовал по полному незнанию. Нет, лукавство в таком случае побеждает. И так всякий человек, все мы, фактически каждый день оказываемся перед каким-то определенным выбором. Или поступить по Евангелию, иногда в ущерб собственным интересам, или не поступить по Евангелию, тогда в ущерб собственной совести, а значит и в ущерб собственному спасению. Иногда это какие-то вещи совершенно элементарные. Речь часто не идет о каком-то беззаконии или очень серьезной жертве. Кто-то что-то попросил, кому-то что-то надо уступить, вот, помолиться, не помолиться, пойти в храм, не пойти в храм, или не пойти в храм, а напротив, поехать ближнему помочь, может, это будет даже Богу более угодно. И вот у нас всегда есть выбор, и он часто оказывается нелегким, потому что это спор всегда с собственным себелюбием, с собственной гордостью, с собственным лукавством. Но если мы будем просить у Бога, чтобы Он нас учил, помогал, подсказывал, как делать правильный выбор, и будем себя к этому именно понуждать, а не к следованию только одному собственному такому эгоистическому пониманию, как надо жить, если будем этот эгоизм превозмогать, тогда будем с помощью Божией недалеки от спасения. Господи, помоги нам в этом. Аминь.